здесь живет настоящая русская песня, народная, какую слагали крестьяне и какую впервые услышал Михаил Лермонтов. На земле, где вырос великий поэт, и до сих пор сохранились национальные традиции, открыли первый фестиваль русской традиционной культуры. В Тарханы прилетела жар-птица, как символ возрождения исконных ценностей в новом веке.
Нас западный мир очень часто втягивает вот это мультикультурное пространство, где, собственно говоря, мы многое знаем о других, но мало знаем о самих себе. И я всегда как-то очень с болью воспринимал то, что русская традиционная национальная культура, она как-то совершенно забыта, оставлена. И, казалось бы, нация титульная, у нас фактически 90% населения, проживающих в Российской Федерации, это русское население. А мы можем говорить о культурах малых народов, можем говорить о культуре действительно Запада, Востока и чего только угодно, но только не о своей культуре.
Остановить печальную тенденцию и сберечь культурное наследие русского народа – главная идея форума. Ее поддержали все – правительство области, законодательное собрание, Министерство образования, Управление культуры и архива, Пензенская метрополия и Госуниверситет.
Мы с вами в потоке бытовых проблем, бытовой жизни не замечаем, а иногда и нет времени задуматься. А что такое культура? Почему в книгах, по телевидению, в политических дискуссиях уделяет огромное влияние такому явлению, как культура? Какую роль в жизни человека общество играет? А мне кажется, вот как раз и смысл нашего мероприятия задуматься над этими вещами. Сделать экскурс в историю, а какова глубина истории нашей культуры.
На этот вопрос не может ответить ни один современный исследователь. Долгие годы они изучают национальные феномены и говорят, что исчерпать их невозможно. Иван Кириллов собирает старинные русские костюмы и путешествует с ними по стране. В его коллекции 60 подлинных нарядов 19 века, которые до сих пор носит старое поколение в отдаленных селах и деревнях.
Если ты берешь в руки старинный наряд, то это обязательно наряд определенного села или деревни и в соседней деревне. Этот наряд уже совершенно другой. Там совершенно другие знаки, совершенно другие правила. И у каждой женщины на ее круг жизни, вот с тех пор, как она была там девушкой, невестой, потом молодухой, потом у нее годы шли и как-то менялся ее статус, может быть, она овдовела, может быть, была солдатка, может быть, прожила долгую счастливую жизнь. И у нее на весь этот круг жизни было огромное количество одежд. Не только там каких-то отдельных предметов гардероба, как вот сейчас принято выражаться, а это были целые наряды, которых там доходило до сотни и больше у одной женщины.
Еще одна гордость русских – ремесла и промыслы. Гончарная, кузнечная, резьба по дереву, художественная роспись, вышивка. Новые образцы, сделанные по старинным техникам, представили на выставке для всех гостей. От трещоток и свистулек было шумно, от пестрого разнообразия предметов празднично. Расписные матрешки и шкатулки, тряпичные куклы, работы из бересты и глины. Каждое изделие можно было приобрести.
Здесь и домовые, здесь и коняшки. Коняшка – это символ богатства, плодородия, всего. Бочонки делаем, упряжки, свистульки – это сувенирный вариант. А так мы занимаемся выставочной деятельностью. И резьба по дереву – это самый доступный вид декоративного искусства, и советую всем заниматься.
Делаем глиняную посуду, музыкальные инструменты, окарины, свистки, глиняные фигурки. Посуда у нас вся полностью функциональна, в плане того, что ей можно пользоваться, готовить там и в духовке, и в печи, на углях. Нет ни красок, ни глазурей. Натуральные материалы, глина, и пропитывается она вся молоком. Вот за счет этого как бы и придается вкус пищи даже в обычной духовке, а из этой посуды получается еда, как будто ее вынули из печки.
Народные умельцы предлагали самую свежую продукцию. Изделия они делали за несколько минут тут же на глазах у гостей, тем самым давая всем желающим бесплатный мастер-класс.
Сейчас мы можем позволить себе дорожку там ковровую, либо какие-то паласы. А раньше все это делалось вручную. Экологически чистый продукт. Делалось это либо из камыша, либо из травы. Скатывалось вот так вот в жгут и закреплялась нитями. И получался коврик, который можно было использовать как под ноги, но и маленькие использовались под горячие.
Рядом с национальными ремеслами развернулись народные гуляния, хороводы, игры, песни, причем пели не только русские коллективы. Это ансамбль из Голландии. Его солисты не говорят по-русски, но поют русские песни с легкостью. Этому их научила Ирина Распопова, уроженка Воронежа, сохраняющая русский фольклор и на чужбине.
Нам петь просто голландские песни, одни голландские песни в России нельзя. Это интересно, да, но интересный факт понимать, что это люди, любящие Россию. Когда они приходят ко мне на репетицию, я говорю, вот вы пришли, считайте в Россию. Здесь наши русские правила, и вы должны по русским правилам. А когда я к вам в гости приду, тогда вы будете там свои правила устанавливать. А вот здесь я говорю, Ирина, ваша царина, давайте по-нашему, по-русски.
Увы, многие искусствоведы признают, что русский фольклор уходит. Забываются предания, былины, сказки, теряются песни. Современные записи не идут ни в какое сравнение по стилю и мелодике. Энтузиасты сегодня пытаются сохранить те жанры, что еще живут в отдаленных уголках страны. Поэтому не прекращают полевые практики и выпускают труды.
Вышло около, 12 томов русского богатырского эпоса. И вот это главное. Пожалуй, что, чем занимаюсь я и чем занимаются мои коллеги. Второе, то, что мы, естественно, начинаем новую программу. По этой программе мы выпускаем такие мелкие своды, которые идут по регионам. Вот, в частности, вышел первый том. Том «Музыкально-поэтический фольклор Нижней Вычегды».
На форуме не скучал никто. Гостей потешали русскими народными плясками. В единый хоровод всех собрал фольклорный ансамбль «Голубка» из Белгородской области. За новыми образцами искусства коллектив регулярно ездит в экспедиции, а после дарит песни, танцы и театрализованные обряды зрителям.
Очень ансамбли хорошие, они хорошо заводят толпу и настроение веселое.
Да. Вообще нужен нам такой фестиваль?
Конечно,
да.
Нужен.
Потому что среди будней люди очень устают и... Им нравится. Это весело.
Потрясающий коллектив, потрясающая вообще сама идея создания такого мероприятия, потому что на самом деле мы знаем культуру разных стран, разных народностей, но свою культуру почему-то знаем намного меньше.
Уникальный мастер-класс в рамках фестиваля увидели пензенские звонари. К ним в гости приехал профессор колокольного звона из Саратова Александр Ерешко и привез малую звонницу. Три маленьких колокола зазвонные, средние мелодические, не хватает только огромного басового колокола, который создает звуковой фундамент, рассказывает профессор. Но чтобы получился сочный, насыщенный звук, а переливы и перезвоны зазвучали на всю округу, мало просто разбираться в нотной грамоте.
Это как и в любом деле. Но если человек православный, если человек очень хочет, то колокол ему дастся в руки. Это естественно. Нужно желание. На Руси, как уже нам стало известно, где-то в 19 веке каждый второй мужчина умел звонить на колоколах. Почему? Да потому что в пасхальные дни, а есть еще пасхальная неделя, так называемая, вот, то разрешалось подняться на колокольню любому желающему и звонить. А представляете, мальчишки там проводили все свои дни, потому что это не просто удовольствие, это что-то необычное для них. Вот. И все учились.
Слушателям мастер-класса Александр Ерешко рассказал, как объезжал забытые деревни и записывал звоны потомственных мастеров. Каждая мелодия неповторима, словно джазовая импровизация. Она не поддается нотной зашифровке и рискует исчезнуть навсегда, если интерес к этому древнему искусству так и не появится.
К сожалению, на пензенской земле у нас нету школ, которые могли бы предоставить именно уроки для звонарей. И нету тех людей, которые бы профессионально занимались этим.
Между тем, колокола в России больше, чем просто музыкальный инструмент. В древности им давали имена и отливали по строгим пропорциям.
Вот этот колокол, вот еще есть совсем маленький. Дело в том, что это традиция северных звонов. Но он слишком маленький, он не соразмерен вот с этими колоколами.
Большое событие вообще для нашего города, для звонарей, потому что у нас с колокольным звоном-то вообще напряженка. И со звонарями, а тут вот собрались единомышленники, люди, которым это интересно, послушать человека, который практически жизнь на это дело положил.
Колокола не просто звучат, а разговаривают между собой, утверждает профессор. И чтобы понимать язык малинового, свадебного или пасхального перезвона, нужно учиться не день и не два. Еще одно особое искусство – исполнять духовные стихи. Церковных певчих этому учил известный хормейстер из Москвы Андрей Котов. Долгие годы он изучал особенности средневековых русских народных песен и теперь делится опытом пения, произнесения слова и текста.
О великое заступление, печаленным еси Богородительница чистая, скорая помощница спасения.
Я являюсь поставщиком храма в Ирбеку Петра Феронии Муромских чудотворцев. Вот я считаю, что мы должны в настоящее время возрождать традиции, мы должны возвращаться к знаменному пению. Оно, несомненно, полезное, но молитва.
Сохранение национальной культуры в дни фестиваля говорили и в Пензенском госуниверситете. Здесь открылась научно-практическая конференция с участием ведущих искусствоведов страны. Обсуждали детали древнерусских традиций и быта, причины снижения интереса к ним современников, пути сохранения своей самобытности.
У меня есть одно село, в которое я езжу 20 лет. И каждый раз я записываю что-то новое. Это при том, что еще до меня, еще многие туда ездили. Но каждый раз я обнаруживаю там что-то новое. То есть это действительно неисчерпаемый кладезь. Очень жаль, конечно, когда уходят старики, потому что каждый из них, это, знаете, это вот какой-то просто заповедник народной памяти. Они столько всего знают, а мы иногда не знаем, что их спросить. Понимаете, многие знания ведь мы получаем совершенно случайно. Потом уже начинаем как-то тянуть за эти ниточки. Поэтому я считаю, вот призываю каждого, у кого есть дедушки, бабушки, там, может, прабабушки, вот спрашивайте их обо всем, обо всем. Записывайте этот разговор, запоминайте, потому что это бесценно.
Фестиваль «Жар-птица» продолжался 2 дня. Финальные мероприятия развернулись на нескольких площадках ПГУ.
Забираю!
Народную песню прославляли и пели десятки молодых солистов и ансамблей. Независимо от возраста и географического положения, их объединила любовь к русскому слову и волшебной мелодике, в которой живет широкая русская душа.
И главное в этой песне, да, душа, чтобы легла. Когда песня не нравится человеку, он ее и не споет. Просто надо петь вот просто как
от
душа
сердца, от души.
Да. Может быть, кто-то думает, что это стыдно. Стыдно выходить в народных костюмах, быть, да. Стыдно это все делать, показывать, стоять на сцене. Это вот ко всем обращаюсь. Это вообще не стыдно, это классно.
Это очень, да, прекрасно. Да.
Гости праздника могли присоединиться к песням и танцам, а также пройтись по выставке народных художественных промыслов, взять в дом здоровье, любовь, семейное благополучие в виде славянской обережной куклы.
Вот у каждого человека есть желание. Хотите, чтобы оно исполнилось? Она, куколка, как женщина, любит украшения. То бишь, нужно сделать ей подарок. Пришивается какая-нибудь бусинка, либо привязывается ленточка красивая. К зеркалу поворачиваем и говорим: посмотри ты, какая у меня красавица. Я тебе подарок сделала, а за мой подарок исполни мое желание. Говорится, желание ложится в мешочек и носится с собой. При этом нельзя никому показывать до исполнения желания.
Фестиваль «Жар-птица» первый, но организаторы обещают сделать его традиционным, чтобы русские песни, игры, традиции и обряды остались не просто в памяти, а жили в душе. Чтобы национальная культура и язык стали предметом гордости и любования, бережно хранились и передавались потомкам на протяжении многих лет. Главную службу Пензенской митрополии на Рождество Пресвятой Богородицы служили в Никольском храме областного центра. Он находится в микрорайоне Терновка. Литургию возглавил владыка Серафим. В этот день священнослужители и прихожане отмечали юбилейную дату. Прошло 20 лет со дня открытия храма и начала приходской жизни. За это время сделано немало. Возобновились храмовые службы, обновили иконостас, построили колокольню. Есть планы и по дальнейшему развитию.
Мы не останавливаемся на достигнутом. Продолжается возрождение этого храма. Строится, как я уже сказал, воскресная школа. И планируется... чтобы вот именно эта школа была не просто зданием, а была наполнена детьми.
Обращаясь с пастырским словом, владыка подчеркнул, что в Терновке находится один из самых многолюдных приходов Пензенской епархии. Всем миром здесь восстановили храм.
Не все возможно измерить средствами. Самое главное, что безусловно, что храм согревается молитвой. Молитвой тех, которые приходят сюда. Молитвой тех, которые здесь приобщаются таинству Христову, которые изливают свои слезы перед Христом и Евангелием на покаяние. Молитвы тех, кто рождается здесь для жизни вечной в Святой Купели. И молитвы тех, кого мы провожаем в путь сия земли.
В связи с юбилеем настоятель Никольского храма удостоен медали Русской Православной Церкви святого равноапостольного князя Владимира. Архиерейские грамоты за усердные труды на благо церкви вручили четверым самым активным прихожанам. Все верующие получили небольшой образ с изображением Рождества Пресвятой Богородицы. Митрополит Серафим принял участие в торжественной церемонии вступления в должность губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Она состоялась в драматическом театре 21 сентября. В этот день православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Владыка напомнил собравшимся, что этот праздник связан с победой русских войск на Куликовом поле.
Это особое благословение Божие, которое выпало нашему губернатору. Почему? Потому что вообще Богородица, она как бы покровительницей является нашей России. И, в общем-то, жизнь всего города Пенза, она связана с жизнью Богородицы тем образом, что даже город основан Алексеем Михайловичем. И в благословение городу Пенза была преподана Казанская икона Божией Матери. Поэтому, безусловно, конечно, это знаменательное событие для сегодняшнего дня. Господь послал терпение, потому что вот этот вот крест, как мы говорим, православный, он очень тяжел. И, безусловно, конечно, послал тех добрых помощников, которые бы помогали в управлении.
Иван Белозерцев одержал уверенную победу на всенародных выборах в единый день голосования 13 сентября. Он набрал более 86% голосов избирателей. Впервые за 80 последних лет архиерейское богослужение состоялось в Троицкой церкви села Максимовка Каменского района. Здание сейчас восстанавливают. Служба проходила под каменными сводами полуразрушенной пока церкви. На стенах еще кое-где сохранились старинные фрески. Вместо пола – песок. Но это не стало преградой для совершения литургии. В Максимовке в конце 19 века родился прославленный в лике святых преподобный мученик Пахомий Ионов. В церкви во имя Живоначальной Троицы был крещен. Затем посвятил себя служению Богу и ушел в Сканов монастырь Наровчата. Но в 30-е годы прошлого века подвергся репрессиям, был сослан, а затем и расстрелян в Казахстане.
Это место, я уверен, достойно того, чтобы возродить его, чтобы здесь совершалось богослужение постоянно, чтобы мы прославляли этого дивного угодника Божия и, безусловно, конечно, подражали его жизни.
За литургией вместе с прихожанами и духовенством молились представители светской власти. В день перенесения мощей святых князей Петра и Февронии Муромских божественную литургию служили в храме их имени в областном центре. Ее возглавил митрополит Серафим. Этот праздник является престольным для храма, а по традиции верующие духовенства обошли его крестным ходом. храме теперь постоянно пребывает икона с частицами мощей святых князей Петра и Февронии Муромских, покровителей семейной жизни.
Особенно хочется поблагодарить вас, дорогой владыка, за то, что в этом году, летом, вы в наш храм привезли великую святыню, икону с мощами святых благоверных Петра и Февронии. И теперь каждый православный человек, который не имеет возможности посетить город Муром, может сюда прийти, поклониться этим великим угодникам Божьим, помолиться им за свои семьи, за детей, за своих.
В своем обращении к пастве митрополит подчеркнул, что святые князья Петр и Феврония являются примером для тех, кто только создает семью.
Если не будет терпения, уважения и не будет строиться семейная жизнь на страхе Божьем, безусловно, конечно, этот корабль обречен на потопление. Петр и Феврония – это показатель того, насколько супружество для человека благо. Даже ушедшие в разные монастыри под конец своей жизни, они вновь после своей кончины объединились в единой раке.
По доброй традиции, крепкие семьи этого прихода отметили архиерейскими наградами. Архиерейское богослужение состоялось в храме Архангела Михаила поселка Макшан. В этот день вспоминали чудо, явленное архистратигом. Настоятель храма поблагодарил владыку за совместную молитву.
И как Архангел Михаил сегодня спас праведного архипа, церковь праведного архипа и прочих христиан, так же и ваши молитвы спасают нас, укрепляют, помогают, наставляют, дают нам силу.
Владыка Серафим зачитал указ святейшего патриарха Кирилла о награждении юбилейной медалью Русской Православной Церкви святого равноапостольного князя Владимира, настоятеля храма архистратига Божия Михаила, протоиерея Михаила Дергунова и настоятеля храма Богоявления Господня поселка Макшан, протоиерея Михаила Жемчугова.
Я уверен, что ваши батюшки достойны этой награды, поэтому поздравьте их, пожелайте им еще долгих и долгих лет служения на благо Церкви Христовой и нашего земного Отечества. Храни всех вас Господь.
Пензенская епархия открывает цикл фестивалей православной культуры под названием «Спасские вечера». Они будут проходить в течение года и посвящены возрождению первохрама Пензы – Спасского кафедрального собора. Его строительство не прекращается ни на день, хотя храм возводят уже четвертый год. Рабочими выполнена добрая половина дел, но впереди самая дорогостоящая часть – внутренняя отделка.
Конечно, средства нужны для собора, но самое главное, я думаю, привлечь внимание к собору. Вот. Хотя, собственно говоря, оно и так привлечено пензенцев, потому что где бы я ни бывал, с кем бы ни беседовал, любая наша беседа начинается со строительства Спасского собора. И, в общем-то, уже очень многие пензенцы восхищены местонахождением, потому что фактически из многих точек Пензы прекрасно виден собор, прекрасно видны купола. Вот. Многие восторженно отзываются о колокольном звоне, который у нас бывает в большие праздники здесь, на Соборной площади. Поэтому, собственно говоря, собор уже гармонично вошел в жизнь пензенцев.
Губернский фестиваль православной культуры «Спасские вечера» благотворительный. В его основе история Спасского кафедрального собора.
История этого собора, она, конечно, интересная. Вот. Это уже, по моим подсчетам, пятый собор. До того было два деревянных, два каменных. Но вот это вот пятый уже кафедральный собор. Так что он как феникс возродился. Вот. И я думаю, что жителям Пензы будет просто интересно побывать в нем не только на богослужении, но и познакомиться с его историей непосредственно на месте.
Для тех, кто пожелает принять участие в фестивале, организуют экскурсии по строящемуся собору с посещением колокольни. Ее высота 81 метр, что сравнимо с 11-этажным домом.
Просто меня дух захватывает, сама здесь первый раз. Это просто чудесно, это вот поражает воображение, какие же вот наши предки, да, были премудрые, что в центре, в самом сердце Пензы, откуда вот взор можно окинуть в любую точку города. Такое красивое вообще сердце Пензы – это Спасский кафедральный, конечно.
Участие в Спасских вечерах станет общей лептой в возрождении первохрама Пензы.